Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Следствие по Бесланскому делу продлено еще на полгода. В Волгограде задержан спикер городской думы. Вопрос о Конституции Евросоюза отложен до конца 2008 года. Следствие по делу о теракте в Беслане продлено до января будущего года, сообщил замгенпрокурора Николай Шепель. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Дзирасы Бязровой.
Уголовное дело о деятельности экстремистской международной организации на юге России, выделенное в свое время из дела по Бесланскому теракту, стало основным. Об этом заявил на пресс-конференции во Владикавказе Николай Шепель. По его словам, международная структура занималась подготовкой и организацией терактов на Северном Кавказе. На ее счету нападения на Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Дагестан, а также теракт в Беслане в сентябре 2004 года. По данному делу проходит 27 обвиняемых. Как заявил журналистам Николай Шепель, в ходе спецоперации в Чечне был изъят электронный архив, принадлежавший экстремистской организации, содержащий большой объем информации. Были обнаружены записи 94 зарубежных телефонов. Заместитель генпрокурора заявил, что расследование по делу о теракте в Беслане продлено еще на полгода. Так как будут проводиться дополнительные дорогостоящие экспертизы, в частности, будет виртуально восстановлена картина событий в спортзале Бесланской школы, Зираса Бязрова для Радио Свобода, Владикавказ.
На западе Москвы при взрыве в жилом доме сегодня утром погибли два человека. Судьба еще одного неизвестна. Шестеро госпитализированы. Частично разрушены стены и перекрытие здания. По версии следствия, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа в квартире, где шел ремонт. В Волгограде задержан спикер городской думы Павел Карев, обвиняемый в коррупции. С подробностями корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева.
Спикера Волгоградской городской думы, депутата Павла Карева, обвиняют в получении взятки в сумме 300 тысяч рублей. Об этом сообщил сегодня зампрокурора области Михаил Музраев. Взятка была получена ранее, когда именно зампрокурора не сообщил. Информация о том, от кого были получены деньги, в интересах следствия также не разглашается. Известно только, что деньги Павел Карев получил за некие решения, которые утверждались городской думой. Дело возбуждено по статье получения взятки, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Напомню, это уже второе уголовное дело за последнее время, которое областная прокуратура возбуждает против городских чиновников. Мэр Волгограда Евгений Ищенко арестован и обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, их превышении и участии в незаконной предпринимательской деятельности. Его адвокаты, недовольные избранной мерой пресечения, подали кассационную жалобу, рассмотрение которой состоится в областном суде 20 июня. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде смертник взорвал бомбу в шиитской мечети во время пятничной молитвы. Убиты по меньшей мере 10 человек, десятки ранены. Теракт совершен в этой мечети вторично. При взрыве в апреле погибли 90 человек. В четверг Совет Безопасности ООН продлил мандат международных миротворцев в Ираке до конца года, говорит министр иностранных дел Ирака Хашияр Зебари.
Правительство Ирака приветствует дальнейшее пребывание в стране сил многонациональной коалиции. Мы благодарим эти силы и страны коалиции за их жизненно важный вклад и приверженность интересам народа Ирака.
Это был глава МИД Ирака. Лидеры стран Европейского Союза отложили на конец 2008 года решение вопроса о судьбе Конституции ЕС. Об этом было сегодня официально объявлено по завершении саммита ЕС в Брюсселе. Европейскую Конституцию пока одобрили только 15 стран ЕС. Франция и Нидерланды отказались поддержать документ. В итоговой декларации саммита говорится, что в будущем году руководство Евросоюза должно представить отчет о положении дел с принятием новой Конституции. В Испании баски, заключенные, отбывающие наказание за террористическую деятельность, поддержали переговорный процесс сепаратистской группировки ЭТО с правительством, направленный на мирное решение баскской проблемы, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Об этом сообщила журналистам директор тюрем Испании Мерседес Галисо. Она заявила, что опрос, проведенный среди заключенных, в том числе бывших авторитетных руководителей ЭТА, подтвердил, что они поддерживают курс нынешнего руководства организации на мирные переговоры с правительством. Мерседес Гальисо. Решение существующих проблем заключенные баски связывают с объявленным ЭТА в марте прекращением огня. Они считают, что речь идет о первом шаге в урегулировании нынешней сложной ситуации. В тюрьмах Испании находится 490 членов ЭТА. Считается, что в результате переговоров правительства с сепаратистской группировкой, которые начнутся этим летом, многие из них смогут рассчитывать на смягчение наказания. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Президент Латвии Вайра Вики Фрейберга наложила вето на закон, разрешающий обнародовать списки всех агентов КГБ. В письме к парламенту президент особо отметила, что в списках нет сведений о том, чем именно занимались люди, которые сотрудничали со спецслужбами, и при каких обстоятельствах они были завербованы. Казахстан официально вступил в проект строительства нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Соглашение об этом было подписано в пятницу в Алма-Ате президентами Казахстана и Азербайджана Нурсултаном Назарбаевым и Ильхамом Алиевым. Назарбаев отметил, что это очень важное событие в истории двусторонних отношений.
Благодаря подписанному соглашению мы получили возможность транспортировать свою нефть. Во-первых, через территорию России, во-вторых, Китая, в-третьих, через Республики Кавказа. Крупнейшие новые объекты появятся на Каспийском побережье Азербайджана и нашей страны.
Сказал президент Казахстана. Власти Непала согласились распустить парламент и создать временное правительство с участием маоистских повстанцев. Об этом было объявлено после завершения переговоров с маоистами в столице страны Катманду. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В российских городах проводятся акции в поддержку жертв пыток «Мобильный адвокат». Лидеры стран Европейского Союза считают, что без принятия общеевропейской конституции дальнейшее расширение ЕС невозможно. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, практически полностью передающий контроль над экспортом газа в руки «Газпрома». Мобильные телефоны превращаются в средство выражения политических позиций их владельцев. На чемпионате мира по футболу определились еще несколько команд-участниц 1/8 финала. Здравствуйте! Эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 16 июня. У микрофона Андрей Шароградский. Марафон против пыток «Мобильный адвокат». Акции под таким названием будут проходить сразу в нескольких регионах России в течение 2 недель, вплоть до 30 июня. Организатор марафона – Межрегиональная ассоциация правозащитных организаций «Агора», рассказывает Михаил Соленков.
Правозащитники отмечают, что проблема применения пыток сотрудниками правоохранительных органов по отношению к задержанным в отделениях милиции и следственных изоляторах – одна из самых острых в России. Председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева говорит, что подобных нарушений в последние годы становится все больше.
К сожалению, это повсеместная практика. Она не только не сокращается, а она имеет тенденцию к расширению. Для этого очень много объективных причин. Прежде всего то, что все наши полицейские кадры, прокурорские кадры, в том числе следователи прокуратуры, они ведь все за 11 лет войны в Чечне побывали там и не по одному разу. И это оказывает совершенно разлагающие действия на этих людей. Побывав там, они потом переносят вот ту практику обращения с мирным населением, как враги обращаются с населением оккупированных территорий, они переносят это в свои города и села, где они постоянно работают. И жестокость по отношению к гражданам состоит. стороны вот, правоохранительных органов. Я думаю, что это не единственная причина, но очень серьезная. И пока эта война длится, нам будет очень трудно сократить эту практику.
Каким образом правозащитники борются против пыток? Потому что это же ведь очень сложно. Все происходит в следственных изоляторах, в закрытых помещениях, в отделениях милиции.
Главное наше оружие, как всегда, в том числе и в этом случае, это гласность. Мы придаем такие случаи гласности. Ну и по мере возможности добиваемся наказаний для тех, кто повинен в пытках и избиениях граждан. Но вы правы, это довольно сложная работа. Во-первых, потому что далеко не все подвергшиеся пыткам и издевательствам обращаются к нам с жалобами на это и с просьбой о помощи. Люди не верят в то, что они смогут добиться чего-нибудь, и наоборот, они боятся, что если они будут жаловаться, то что они только усугубят свое положение.
Людмила Михайловна, а все-таки насколько часто удается наказать тех, кого обвиняют в применении пыток?
Довольно маленький процент, но в последнее время он повысился, потому что сейчас стала в стране создаваться сеть организаций, но в нескольких регионах уже есть, по-моему, уже в 12 регионах есть такие организации, которые профессионально этим занимаются. Они рассматривают именно жалобы на нарушение прав человека со стороны работников правоохранительных органов.
Заявила в интервью «Радио Свобода» Людмила Алексеева. В 6 городах Поволжья началась правозащитная акция «Мобильный адвокат». В течение 2 недель правозащитники будут принимать по мобильному телефону сообщения от людей, избитых или необоснованно задержанных сотрудниками правоохранительных органов. Этим людям оперативно и бесплатно помогут квалифицированные адвокаты. Рассказывает ульяновский корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Получив просьбу о помощи по телефону, опубликованному в средствах массовой информации, адвокат быстро приедет к задержанному и проверит сообщение. Если факт избиения сотрудниками милиции подтвердится, адвокат бесплатно подготовит заявление в прокуратуру о совершенном преступлении. Если адвокат поймет, что человека задержали незаконно, то он окажет ему юридическую помощь, соберет необходимые документы и подготовит жалобу в прокуратуру. Организаторы акции предупреждают, что не будут работать с анонимными обращениями. Акция «Мобильный адвокат» проводится по инициативе Ассоциации правозащитных организаций «Агора», которая базируется в Казани. Говорит адвокат-аналитик этой ассоциации Ирина Хрунова.
В практике и Казанского правозащитного центра, и других городов очень часто бывают случаи, когда люди уже проинформированы о том, что в их городе работает организация, которая занимается нарушением прав со стороны должностных лиц, в том числе и правоохранительных органов. И очень часто звонят ночью, поздно вечером, звонят непосредственно в момент задержания, звонят люди, когда их доставили в отдел милиции, как-то люди ухитряются, у кого-то, может быть, телефон не отобрали, и обращаются с просьбой приехать прямо сейчас и говорят, что вот прямо сейчас нарушаются мои права, вот ни с того ни с сего забрали на улице, схватили и привезли в отдел. Вот именно множество таких случаев, они и привели к тому, что была вот сделана попытка привести это немножечко такой централизованный масштаб. И к этому подключились многие города.
Президент адвокатской палаты Ульяновской области Валерий Чернышов считает, что акция противоречит порядку, установленному для адвокатов по назначению.
Для работы по назначению адвокаты дежурят по графику строго. И нарушение графика карается дисциплинарным взысканием. Поэтому если адвокат вот этот будет ездить и вмешиваться в дела других адвокатов, то он будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Потому что для работы по назначению государство нам специально выделяет деньги, адвокат обязан работать. Получается, что он будет нарушать решение Совета адвокатской палаты Ульяновской области и закон об адвокатуре. Если там так задержали по какой-то мелочи, не уголовное дело, пожалуйста.
Председатель правозащитной группы Ульяновской области Дмитрий Гаврилов говорит, что в данном случае речь не идет об адвокатах по назначению, поскольку каждый мобильный адвокат работает по договору с правозащитниками и вступает в дело только с письменного согласия задержанного. Акция «Мобильный адвокат», которую правозащитники называют «марафоном против пыток», приурочена к Международному дню в поддержку жертв пыток. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Председатель движения «За права человека» Лев Пономарев сообщил, что московские правозащитники непосредственно 26 июня, в Международный день в поддержку жертв пыток, организуют в Москве и нескольких российских регионах свои акции, в ходе которых одним из главных требований станет отставка начальника Федеральной службы исполнения наказаний Юрия Калинина.
Мы утверждаем утверждаем, что в России создан новый ГУЛАГ со всеми атрибутами. Это пытки, издевательства, так сказать, бессудные фактически казни. И требуем отставки Калинина, начальник Федеральной службы исполнения наказания. Это первое. Второе, пытки в милициях, прекратить коллективные наказания, как целых городов. У нас есть примеры, когда избивались города, это город Благовещенск в Башкирии. Примеры, когда расстреливались уже мирные митинги, это Госпоринский район Дагестана. Мы говорим о том, что милиция опасна для населения. Мы фактически сейчас требуем, чтобы ОМОН уже не использовался для воспрепятствования, так сказать, ну, какого-то, так сказать, разгона мирных манифестаций, потому что ОМОН, который прошел Чечню, он, как говорится, вооружен и очень опасен. То есть вот этот предел, когда нельзя мирных людей убивать, они уже в этом смысле перешли эту границу. Поэтому вот в Дагестане расстреляли уже мирные манифестации. Там есть один погибший. Это все очень опасно.
Считает председатель движения «За права человека» Лев Пономарев. Правозащитники также напоминают, что недавно вступило в силу решение Страсбургского суда по жалобе Михеев против Российской Федерации. Как установил суд, сотрудники правоохранительных органов, заставляя Алексея Михеева подписать признание в совершении преступления, пытали его током. Не выдержав мучений, Михеев выбросился в окно, при падении сломал позвоночник и стал инвалидом. В соответствии с решением Европейского суда по правам человека, Российская Федерация обязана выплатить Алексею Михееву 250 тысяч евро в качестве компенсации материального ущерба и морального вреда. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Государственная Дума России объявила сегодня дачную амнистию. Каким последствиям это может привести? Тему обсуждаем с экономистом Адрианом Пузановским, членом правления Аграрной партии России, бывшим депутатом Госдумы. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 16 июня. Без принятия Европейской Конституции дальнейшее расширение ЕС невозможно. К такому выводу пришли лидеры государств ЕС на саммите в Брюсселе. Ожидается, что Болгария и Румыния все-таки вступят в Евросоюз в следующем году, однако прием других стран может оказаться под вопросом. Принятие Конституции решено отложить до 2009 года. Из Брюсселя передает Наталья Викулина.
Без Конституции расширение не произойдет. В этом уверены главы государств и правительств стран ЕС. Дело в том, что имея 25 членов Евросоюза, сложно работать и сейчас. А прием в семью новых родственников только усложнит проблемы. Конституция должна четко установить, как будет работать ЕС в расширенном составе и как будут приниматься решения. Говорит Вольфганг Шюссель, канцлер Австрии, председательствующий в Евросоюзе. Нам необходимо улучшенное соглашение, если мы хотим иметь более эффективный союз, если мы хотим принимать новые страны. Насчет Румынии и Болгарии вопрос решен. Их вступление было оговорено заранее, когда мы решили, что сначала в ЕС вступает 10 стран, а потом еще 2. После этого нам понадобится новый бюджет, и это тоже уже сделано. Теперь нам нужно улучшенное соглашение по вопросу о Конституции, сказал Шюссель. Дипломаты говорят, что главным противником расширения является Франция, чьи граждане считают ошибкой и недавний прием в ЕС новых членов. Сторонницей Франции выступают Нидерланды. В обеих этих странах граждане сказали «нет» на прошлогоднем референдуме по вопросу Конституции, выразив таким образом и протест против расширения. Поскольку разногласия в странах ЕС по поводу Конституции не уменьшаются, участники Брюссельского саммита приняли решение, что дебаты вокруг основного закона переносятся как минимум на вторую половину следующего года. Для принятия Конституции понадобится значительно изменить ее текст. Осенью этого года в Брюсселе должно определиться, до каких пределов может расширяться Евросоюз, говорит глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу. Мы пришли к очень важному выводу. Мы сохраняем и укрепляем наши обязательства. В то же время мы признаем, что наше общественное мнение несколько встревожено масштабом и ритмом расширения. Нам поручено представить во второй половине года доклад, определяющий, насколько возможен прием в ЕС новых членов. Совершенно ясно, что мы не выдвигаем новых требований для вступления в Евросоюз, сказал Барозу. По его словам, каждая страна, выполнившая необходимые критерии, может вступить в Евросоюз. Однако наблюдатели говорят, что ЕС способен в будущем переварить лишь малые страны, наподобие Хорватии с ее 5-миллионным населением. На саммите в Брюсселе обсуждались и другие вопросы. Среди них будущая энергетическая политика Евросоюза, включающая энергодиалог с Россией. Пока никаких официальных документов не принято. Еврокомиссия только собирается разработать соглашение с Москвой, охватывающее затрагивающая все энергетические вопросы с Россией. Одним из конкретных решений саммита стало согласие лидеров ЕС на вхождение Словении в зону евро со следующего года. Наталья Викулина для Радио Свобода, Брюссель.
О перспективах единой Европы и Европейской конституции наш корреспондент в Германии Юрий Векслер беседовал с профессором Международного центра стратегических исследований имени маршала Александром Гариным, но вначале о позиции Германии на саммите в Брюсселе. Напомню, Германия будет председательствовать в ЕС в будущем году.
Канцлер Германии Ангела Меркель видит выход в борьбе с европейской бюрократией в сокращении бюрократических структур Евросоюза. Ангела Меркель. И тогда люди снова станут более открытыми и скажут нам, нам нужна общая Европа, и для этого нам нужна общая конституция. Но так просто проблема, на окончательное решение которой саммит в Брюсселе отвел время до конца 2008 года, вряд ли разрешится, так просто это вряд ли будет функционировать. Многие, в том числе премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, считают иначе. Вот что сказал Жан-Клод Юнкер сегодня в интервью немецкому телевидению. Нам нужны новые совместные европейские проекты по ликвидации бедности, например, реализация которых наполнит гордостью всех, в том числе и молодых людей. Мой собеседник Александр Гарин смотрит на перспективы европейского проекта, на перспективы выхода из кризиса с оптимизмом. Он основывается на историческом опыте. Александр Гарин.
Я думаю, что надо здесь разделить уровни стратегии и тактики. Потому что эта неудача, мне кажется, с референдумами лежит не на стратегическом уровне, а на тактическом. На стратегическом уровне хорошо вспомнить, о чем идет речь. И интересно, здесь напрашивается аналогия с тем, как из феодального государства, которое было построено на привилегиях традиционных, на отдельных областях под своими законами и так далее, создавалось единое государство. Если мы вспомним французскую ассамблею, вот этот взлет энергии первой волны Великой Французской революции, то лозунг был такой, надо себя конституировать, так они говорили. То есть надо изложить разумные принципы, из которых должна исходить наша жизнь и наше законодательство. Насколько это было необычно тогда, и вот этот вот процесс сегодня такой новый тогда, на уровне государства, сам собой разумеется. Кто сейчас возражает против Конституции? Никто. Англия единственная в этом смысле исключение, что у нее до сих пор нет писанной Конституции. Так что вот эта вот стратегическая цель, как на уровне государства, на уровне, что она необходима, вот так на уровне европейских элит, элит именно, не народа, мне кажется, более или менее понятно.
Александр Борисович, а возможно ли, на ваш взгляд, единая Европа в культурном смысле? И нужна ли она?
Единая Европа, которая требует гармонизации законодательства, без этого туда не вступить в единую Европу, она постепенно, как вот крот истории роет медленно, она создает единую культуру людей. И я думаю, что мы подошли к тому пункту, когда действительно нам важно сказать, какова ведущая культура, где тот корень, так сказать, культурных ценностей, о которых мы могли бы сказать, что вот это европейские ценности. Потребность большая именно ввиду того, чтобы интегрировать потоки миграционные. Когда люди приезжают из других сфер, ну, например, в Германию, турки. Вы помните, по-немецки говорили «Leitkultur», ведущая культура. Должна ли она быть? Отдельному государству из демократических соображений трудно об этом говорить. Немедленно посыпятся обвинения, я не знаю, в шовинизме и так далее. Но в этом и такая вот хитрость международных организаций, что если это сформулировать как общие европейские ценности, возражать не будут. Поэтому, мне кажется, вот это стратегическое направление, оно сохраняется.
В чем же причина неудач с референдумами, если с точки зрения элит единая Европа хороша и необходима? И где выход из кризиса?
Почему такая неудача, несмотря на это? Я бы ее рассматривал более на тактическом уровне. Нам сказали, что что-то там разумное написано, исходя из здравого смысла, надо согласиться с этим, вот вам, голосуйте. В основном протест мотивировался вот этим фактором участия демократического. Нас не спрашивали, с нами не советовались. Это во-первых. Во-вторых, это сильно напоминало в каждой стране такие же процессы уже внутри стран. Там, скажем, во Франции, там, возражая на это внутри стран, люди автоматически возражают и против продолжения такой же ситуации в общеевропейском процессе. Поэтому я думаю, что это хороший, так сказать, удар палкой, потому чтобы не забывать обе стороны. Я думаю, что конституционный процесс очень важный, это стратегический, но тактически надо уметь говорить с людьми. Надо подождать, надо затратить время. Уже затраченное время показывает, что за людьми поухаживали. Их воспринимают всерьез. Это не просто вертикаль административная, это действительно демократический процесс. Поэтому я думаю, что на самом деле этот процесс пойдет вперед, но растянется на время. То есть нужно, чтобы проект отлежался. Конечно, надо будет сказать, что мы изменили там что-то там в нем, так сказать, новый вариант. И уже задним умом крепки мы его пропустим через больше фильтр вот такого процесса согласования, поиска демократического консенсуса. Теперь, насколько мы уже здесь привыкли к евро? А? Вспомним. Германии понадобилась жертва стабильности валюты, первоначально казалось бы. Требовались жертвы, требовалась политическая воля, чтобы оттолкнуть свои народы по этому направлению. И сегодня мы уже к этому привыкли. Попробуем мы вернуться в свои национальные валюты или в то, чтобы опять возникли таможни. Я думаю, что уже и широким массам это не понравится.
Один из известных противников Европейской Конституции в Голландии, писатель Леон де Винтер, говорит... Мы не знаем, что евробюрократы, политический истеблишмент, представляют себе в качестве будущей Европы. Мы по-прежнему не имеем об этом понятия. Поэтому, пожалуйста, никаких новых перспектив, только малые шаги и действия. Давайте не будем спешить, и, возможно, через 20, 30, 40 лет разовьется нечто вроде европейской души. И 40 лет, с исторической точки зрения, не такой уж большой срок для хорошего дела. Или все же объединение Европы на основе единой конституции произойдет раньше. Александр Гарин.
Нет, я думаю, что это будет раньше. Я думаю, что это на протяжении лет 10. Все-таки это даже не конституция, конституционный договор. Я предполагаю, что на протяжении лет 10 элиты протолкнут все-таки вот этот конституционный договор.
Говорил Александр Гарин, профессор Международного центра стратегических исследований имени Маршалла в немецком городе Гармиш-Партенкирхене.
Вопросы профессору Гарину задавал наш корреспондент в Германии Юрий Векслер. Отмечу, что накануне саммита ЕС на третьем общественном канале немецкого телевидения ВДР вышел в эфир документальный фильм «Суперсчет. Захват миллиардов Европейского Союза». Создатели фильма утверждают, что в бюджете ЕС на черных счетах оседают миллионы евро, которые затем распределяются без какого-либо политического контроля, сообщает корреспондент Радио Свобода Александр Хавронин.
Создатели фильма Клаус Мартинс и Михаил Гриц работают в жанре журналистского расследования. Начало фильма о деятельности бюджетного управления Европейской комиссии сразу интригует. Здесь организован счет для Европейского Союза, на который перечисляются членские взносы Германии. Для ЕС это суперсчет. Начинается захват миллиардов Европейского Союза. В тот же день из Берлина во Франкфурт поступает 750 миллионов евро. С этого момента деньги находятся в распоряжении Европейского Союза. Авторы фильма задаются вопросом, куда идут деньги немецких налогоплательщиков после того, как Министерство финансов Германии переводит их на счета Европейской комиссии. Мартинс и Гриц утверждают, что доступ к многомиллионным суммам получают отдельные концерны, лоббисты, политики и консультанты. Журналисты ВДР пытаются выяснить, как функционируют лоббистские схемы в ЕС. В фильме приводится такой пример. На берегу Женевского озера расположен центральный офис крупнейшего в мире производителя продуктов питания Nestlé. Предположительно, Nestlé имеет чистый доход в размере более чем 3,8 миллиардов евро. Однако концерн требует от Европейского Союза субсидий для того, чтобы и дальше покупать для производства европейское молоко и сахар. Nestlé экспортирует товары в страны, которые находятся за пределами ЕС, а за то, что концерн приобретает сельхозпродукцию в Единой Европе, он получает деньги со счетов Европейского Союза. Кроме Nestlé, в фильме перечисляются и другие фирмы, имеющие доступ к аграрным субвенциям. Журналисты ВДР рассказывают также о ранее неизвестных счетах Европейской комиссии, которые непонятно когда возникли и кем управляются. В свою очередь комиссар Еврокомиссии по финансовому программированию и бюджету Далия Грибаускайте опровергает информацию о существовании в ЕС каких-либо каких-либо черных счетов. По ее словам, Европейская комиссия действительно обнаружила у себя счета 20-30-летней давности. Однако сейчас через них никаких операций не проводится, отметила Грибаускайте. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 16 июня. До конца часа разговор на следующие темы. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, практически полностью передающий контроль над экспортом газа в руки «Газпрома». Мобильные телефоны превращаются в средства выражения политических позиций их владельцев. Новости чемпионата мира по футболу в Германии. Нашу программу мы продолжим после объявления и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Следствие по делу о захвате школы в Беслане продлено еще на полгода. Как пояснил замгенпрокурора Николай Шепель, это сделано, среди прочего, с целью устранить ряд несоответствий между выводами следствия и показаниями потерпевших. В Волгограде задержан спикер городской думы Павел Карев, обвиняемый в коррупции. По данным областной прокуратуры, Карев получил взятку в размере 300 тысяч рублей. На днях был арестован мэр Волгограда Евгений Ищенко. На западе Москвы при взрыве в жилом доме сегодня утром погибли 2 человека, 6 госпитализированы. Причиной взрыва могла стать утечка бытового газа в квартире, где шел ремонт. Лидеры стран Европейского Союза отложили на конец 2008 года решение вопроса о судьбе Конституции ЕС. Глава китайского государства Ху Цзиньтао встретился в Шанхае с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Блок Юрия Тимошенко намерен продолжать переговоры о коалиции с блоком «Наша Украина» и Социалистической партией. Накануне «Наша Украина» и партии регионов объявили, что ведут двусторонние коалиционные переговоры. Нина Шиванова выиграла в Европейском суде по правам человека процесс против властей Латвии, пытавшихся ее депортировать. Шиванову, живущую в Латвии, хотели выслать из страны за то, что она получила одновременно статус негражданина республики и гражданство России. Лидеры Европейского Союза поддержали решение выделить 100 миллионов евро в виде экстренной помощи населению палестинской автономии. Деньги будут поступать в обход правительства автономии во главе с Хамасом. Суд в Узбекистане постановил закрыть главное представительство американской неправительственной организации «Центральноазиатский свободный обмен». Президент Франции призвал Турцию придерживаться условий договора с Евросоюзом, который обязывает Анкару открыть морские и воздушные порты для Греческой Республики Кипр.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 16 июня, ведет программа Андрей Шароградский. Государственная дума России сегодня приняла в первом чтении закон об экспорте газа. Инициатор принятия этого закона – Думский комитет по энергетике, транспорту и связи, который выразил опасения в связи с тем, что регулирование экспорта такого стратегического товара, как газ, контролируется государством только в отношении поставок в соответствии с международными обязательствами России. В нижней палате российского парламента сегодня работал наш московский корреспондент Карен Агамиров.
Комитет по энергетике, транспорту и связи предлагал в своем заключении принять данный законопроект сразу в виде закона, минуя процедуру второго и третьего чтения. Однако Государственная Дума на столь неординарный шаг не пошла. Второе и третье чтения все же состоятся, пусть и в один день, 28 июня. Эксперты отмечают, что главная цель настоящего законопроекта – наделение «Газпрома» исключительными полномочиями по экспорту газа, в первую очередь его ценовой политики. Учитывая ситуацию с поставками газа на Украину и в Белоруссию, это наводит на определенные размышления. Впрочем, депутаты при обсуждении законопроекта тоже все это осознают. Как и весьма специфическое отношение «Газпрома» к национальному богатству. Виктор Алксинс, фракция «Родина».
«Газпром» или люди в «Газпроме» отставили отнюдь не государственные интересы, национальные интересы страны, а какие-то свои местечковые интересы своего бизнеса. И когда предъявляются определенные претензии, что, ну, почему цена для Латвии устанавливается $70 за 1000 кубов, а для Армении устанавливается $110 за 1000 кубов, тогда обращаешься с вопросом, почему? Но кто мне может объяснить, почему Латвия, которая проводит, ну, не секрет, русофобскую политику, она пользуется льготами по газу. В то же время Белоруссии, которая является последним союзником нашим на постсоветском пространстве, ей планирует «Газпром» загадать $200 за 1000 кубов. Непонятно, почему на одну доску ставится Грузия, которой мы с этого года поставляем газ по $110 за 1000 кубов, и Армения, которая тоже является нашим стратегическим партнером на Кавказе. Почему? Кто принимает эти решения? На каком основании? В Армении резко подросли антироссийские настроения, пошли разговоры о необходимости евроатлантической интеграции, о смене вектора развития и на Россию, а на Запад, чтобы все считали Россию врагом, чтобы все были настроены против нее. Я еще раз обращаюсь к проблеме цен на газ для Белоруссии. Я понимаю, что кому-то хочется очень быстро взять и нагнуть Белоруссию, заставить Лукашенко пойти на конкретные шаги по интеграции. Но, как мне кажется, мы вызовем обратный процесс. И вместо того, чтобы поставить белорусов на колени, а я напомню, что в годы войны нацисты Германии не удалось поставить белорусов на колени, то вряд ли нам это удастся сделать сегодня с помощью $200 за 1000 кубов для Белоруссии.
Коллега Алкснеса по фракции Сергей Глазев размышляет.
То государство – это государство, а «Газпром» – это частная акционерная компания с государственным участием. И делегируя этой частной акционерной компании с государственным участием монополию государственного экспорта газа, мы, по сути дела, делаем колоссальный подарок акционерам. Да, 50% акций у государства, но другие 50% у частных лиц. После принятия этого закона благосостояние этих частных лиц весьма существенно возрастет. Совершенно очевидно, что принятие данного закона — подарок такой очень дорогостоящий государственной функции частной компании вызовет рост котировок акций «Газпрома», и на этом немало людей получат хорошие прибыли.
А вот опасения кредитного аналитика рейтингового агентства Standard & Poor's Елены Ананькиной.
Во-первых, это транзит газа из Средней Азии. Не поменяется ли в связи с этим законом схема закупки газа в Средней Азии «Газпромом» и посредниками для потребителей Украины? Второй большой вопрос – это судьба новых проектов, таких как «Сахалин» и «Кавыкта». Эти проекты потенциально могут экспортировать большие объемы газа из России, ну, на азиатские рынки.
Украина тоже обеспокоена, сообщает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Руководители «Газпрома» уже не раз заявляли, что цена на газ для Украины может быть повышена с 1 июля. Вполне вероятным называет такое развитие событий доктор экономических наук, депутат Верховной Рады Украины от партии регионов Алексей Плотников.
Произойдет ли повышение с 1 июля? По крайней мере, по имеющейся информации из российских источников, оно произойдет. С учетом и динамики мировых цен, с учетом и отношений Украины с Россией, не следует ожидать какого-то снижения цен на газ. Это будет тяжело, это будет проблематично и для субъектов хозяйствования, и для государственного бюджета, и, соответственно, для социальной сферы.
Несладко придется и Белоруссии. Из Минска корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Белоруссия может сохранить цены на газ только при условии достижения дополнительных договоренностей на высшем, а не на корпоративном уровне. Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика считает, что в данном случае высший уровень нужно подразумевать в буквальном смысле.
Получил указивку Миллер, естественно. Это устное распоряжение. Письменно никаких не было, судя по всему, и не может быть. Диалог идет через головы. Пока президенты думают, наши и ихние, то, естественно, клерки высокого ранга, они обсуждают. Страна приводит в состояние нервозности. То, что надо, достигается, потому что скоро встреча восьмерки, а там Джордж младший может спросить: ну-ка, Волт, скажи-ка, что там с Беларусью будем делать? Ну как? Ну, Беларусь уже в ловушке, в тяжелых тисках российского медведя.
Принятие Государственной Думы России законопроекта об экспорте газа и его возможные последствия. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль», Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 16 июня. Мобильные телефоны становятся не только средством связи и получения информации, но и способом выражения политической позиции их владельцев. Около миллиона противников президента Глории Аройо во время избирательной кампании на Филиппинах пользовались звонком мобильного телефона, который определенно свидетельствовал об их политических пристрастиях. О политическом контексте рингтонов, так это называют специалисты, рассказывает моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
Это звонок мобильного телефона. Это на самом деле лишь мелодия? Или это заявка определенной политической позиции? Ответ не столь уж однозначен. Если вы сидите в парламенте Молдавии, то эта мелодия, а на самом деле это национальный гимн Румынии, явно ваша политическая платформа. И так оно и есть. Молдавские парламентарии, выступающие за более близкие отношения с соседней страной, избрали румынский гимн в качестве мелодии для своих сотовых. Справедливости ради, надо сказать, что депутаты, выступающие за более близкие отношения с Россией, установили на свои мобильные гимн СССР. Еще из парламентской жизни. На этот раз Ирака. Первая сессия парламента этой страны была прервана из-за того, что спикер потребовал от одной из заседающих выключить мобильный телефон. Спикера обвинили в том, что он, суннит, выступил против шиитской мелодии, звучавшей из телефона дамы. Но музыка мобильных телефонов – предмет отнюдь не только закрытых кулуарных интрижек и парламентских заковырок. Недавно рок-группа They Might Be Giants поместила на свой веб-сайт звонок издевательства над программой прослушивания телефонных переговоров американцев Агентством национальной безопасности, АНБ. Программа, санкционированная президентом Бушем, долго оставалась секретной, а когда они узнали, в обществе и в американском конгрессе разгорелся скандал. Включили через АНБ. Ваши слова передаются через АНБ. Ваши права ограничены на время проведения постоянной войны. Распевают теперь мобильные телефоны фанатов группы They Might Be Giants. Но что поклонники какой-то одной рок-группы по сравнению с массовым оппозиционным движением на Филиппинах? В прошлом году противники президента Филиппин Глории Аройо получили аудиозапись, на которой президент якобы беседует по телефону с членом Центральной избирательной комиссии Вергилио Гарсиано Силана накануне выборов в 2004 году. Президент называет его Гарси и спрашивает: «Так что, я все равно буду лидировать с отрывом в миллион голосов?» Запись разговора положили на песню Билли Джоэла «Честность». Hello. О дальнейшем рассказывает координатор общественного движения Mobile Active, мобильные телефоны для гражданского действия, Катрин Верклас.
Была минута немолчания, когда люди, вышедшие на демонстрацию, взяли свои сотовые и одновременно проиграли эту мелодию.
На Филиппинах «Честность» Билли Джоэла играют около миллиона мобильных телефонов. Никакие предвыборные законы на мелодии мобильных звонков не распространяются. Конечно, за 20-30 секунд, пока звучит мелодия сотового, сложно представить полную политическую программу или доказательные политические аргументы. Но донести послание точно можно. Вот, например, в Ираке пародист Саддама Хусейна объявляет его голосом в мобильной сети. Абонент временно недоступен. Позвоните, пожалуйста, позднее. The mobile you're calling are switch off or out of
coverage area. Please try again later. Рассказывала моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Отмечу, что в России политический контент сигналов мобильных телефонов известное, но пока не массовое явление. Подавляющее большинство самых динамичных пользователей мобильной связи – это, естественно, молодые люди, которые в современной России не слишком интересуются политикой. Тем не менее, в ассортименте продаж некоторых провайдеров есть и мелодия российского гимна, и стишки о президенте страны Владимире Путине. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Мобильный контент, то есть загружаемые на сотовые трубки мелодии, голоса, картинки и видеоролики, лучше любых хит-парадов показывает, что сейчас популярно в молодежной среде. На сайтах с мобильным контентом хорошо видно, что наибольшим спросом пользуются эротика и попса. Компании, продающие мобильный контент, легко отслеживают популярность любого трека или картинки. Но подробная статистика считается коммерческой тайной. Тем не менее, в компании PlayPhone, крупнейшем российском провайдере мобильных развлечений, нам немного приоткрыли завесу. Илья Городецкий, руководитель отдела информации компании PlayPhone, согласился ответить на вопросы о популярности мобильного контента с политическим уклоном.
Естественно, четкого определения, что такое политический контент, не существует. Если относить к политическому контенту государственные гимны или пародии на популярных политических деятелей, хотя, конечно, сами контент-провайдеры не выделяют это как отдельный раздел.
На сайте PlayPhone.ru можно найти гимны нескольких десятков стран. Лидирует среди них, конечно, российский, но это лидерство лишь в пределах своей категории, продолжает Илья Городецкий.
Интерес к такого рода контенту невелик, все-таки в основном люди загружают то, что популярно сейчас, и достаточно трудно представить себе человека, даже если он активист Единой России, что он будет использовать в качестве рингтона гимн России.
Чтобы мелодия была удобна в качестве звонка, ее обычно приходится несколько переработать. Вот ремикс российского гимна для мобильника. Должен ли настоящий патриот вставать при звуках этой музыки, не совсем понятно. Но вскакивать при каждом звонке было бы не очень удобно. Так что довольно естественно, что молодежь, если и обращается к политике, то предпочитает что-то более прикольное. Например, в таком стиле.
Ты, слышь ты, не делай вид, что недоступен. Тебя набрал Володя Путин, ты ответь, все.
Кстати, именно Жириновский и Путин являются лидерами хит-парада в пределах политического контента, говорит Илья Городецкий.
Если говорить о разного рода пародиях, то популярность этого вида контента существенно выше. Пожалуй, наиболее раскрученные персонажи среди целевой аудитории, в первую очередь Владимир Вольфович Жириновский, на втором месте Путин, потому что остальные все-таки не имеют столь запоминающегося, скажем так, голоса или манеры поведения.
Если все же вернуться к гимнам, к праздникам спрос на них растет?
Нет, это абсолютно не связано. Понимаю, что ваш вопрос связан с тем, что на днях был там День России, но никак он не повлиял на востребованность этого контента. По-моему, для людей это просто дополнительный выходной, не более того.
То есть российская молодежь аполитична, и спрос на мобильный контент показывает, что по собственной инициативе интерес к политике молодые люди проявлять не собираются.
Мобильный контент является одним, наверное, из 100 миллионов подтверждений этого. Дополнительное подтверждение того, что сейчас люди совершенно утратили интерес к этой сфере жизни.
Тем не менее, под стены Кремля на праздник свозятся тысячи молодых людей, которые проводят там целый вечер.
Вот хорошее слово «свозят» вы употребили. Именно имя их именно свозят, насколько я знаю, посулив им какие-то за это как минимум бутылку пива, а скорее всего еще какое-то денежное вознаграждение, поскольку тут абоненту приходится самому платить за то, что он скачивает, да, то, соответственно, он выбирает то, что ему хочется самому, а не по рекомендации вышестоящих инстанций.
Говорил Илья Городецкий, руководитель отдела информации компании PlayPhone. Его слова подтверждаются и повседневным городским опытом. На улицах не слыхать политически окрашенных телефонных звонков. Конечно, в России есть отдельные случаи политического использования мобильных технологий. Во время последних выборов в Московскую городскую думу были жалобы на политическую рекламу по СМС. Все чаще говорят об организации мобильных политических флешмобов, когда незнакомые люди координируются с помощью СМС, чтобы в заранее заданный момент неожиданно собраться толпой в определенном месте и привлечь к себе внимание окружающих. В России такие акции пока не приобрели значительного масштаба, а вот в соседней Белоруссии политические флешмобы уже привлекли к себе внимание прессы.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Александр Сергеев.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Итак, сегодня заканчивается первая неделя первенства мира по футболу в Германии. В ходе второго тура в отборочных группах одна за другой определяются команды-участницы 1/8 финала. А в матче, который состоялся сегодня, в первом матче, который состоялся сегодня, во второй раз на нынешнем первенстве были забиты сразу 6 мячей. Правда, влетели они на этот раз в одни ворота. Аргентинцы разгромили сборную Сербии и Черногории со счетом 6-0. Можно ли говорить, что в исполнении аргентинцев мы видели сегодня лучший пока на чемпионате футбол? Это вопрос, который я задал нашему специальному корреспонденту в Германии, спортивному обозревателю «Радио Свобода» Олегу Винокурову.
Конечно, когда сталкиваешься с таким счетом, с таким подавляющим преимуществом, можно говорить о том, что увидели мы нечто доселе здесь невиданное. Но на самом деле, если проанализировать матч, допустим, с участием сборной Сербии и Черногории против голландцев, то там ведь тоже сборная Голландии имела огромное преимущество. И если бы не стремление Арьена Робина, за что бы, к слову сказать, осудили все, в том числе и партнеры по команде, вот если бы не его стремление в одиночку сделать все, то вполне возможно мы и там увидели бы много голов. Просто сейчас нужно сказать, что сборная Сербии и Черногории не готова оказалась к турниру, к соперничеству на таком уровне. Но и группа, надо сказать, с группой-то не повезло. Но а сборная Аргентины, напротив, к турниру подготовилась великолепно. И вот в этом матче, когда уже судьба его была полностью решена, Хосе Пикерман, тренер аргентинской сборной, проверил всех своих форвардов. И Тевес появился на поле, и Месси. И, в общем, почувствовали они мяч, почувствовали партнеров. Поэтому уже шли какие-то прикидки и на будущее. Ну вот мы еще, естественно, не знаем, удастся аргентинцам занять первое место в группе, не удастся. Все будет решаться в КТ. Голландцы тоже не подарок, но в любом случае ясно, что сборная Аргентины находится в прекрасной форме, в прекрасном состоянии, с культурой паса, с тактикой, с техникой, все в полном порядке у аргентинской команды, и она, как всегда, в начале турнира подтверждает свой такой привычный статус одного из главных претендентов на победу.
Олег, ну, завершается уже первая неделя чемпионата мира по футболу в Германии. За это время, по моим наблюдениям, ну, единственной и то полусенсацией можно было бы назвать итог матча между сборными Швеции, Тринидада и Тобаго. Это была нулевая ничья. Есть ли у вас подобные ощущения?
С точки зрения неожиданностей, вроде бы пока ничего нет, но, как говорится, и слава богу. Ведь сенсации – это что? Они всегда связаны с неудачами каких-то фаворитов. Если сейчас фавориты выступают хорошо, так, ну, это не прекрасно, это значит, что больше хороших команд, больше хороших матчей мы увидим на решающей стадии чемпионата. Что касается шведов, раз уж вы о них упомянули, то они и во второй своей игре с парагвайцами тоже испытывали немалые проблемы, хотя явно переигрывали соперников. Но вот тут очевидны проблемы с исполнительским мастерством, как говорится, в завершающей стадии атаки. Надо просто попадать по воротам. Это шведам удается далеко не всегда, а, правильно сказать, крайне редко.
Из Германии передавал наш специальный корреспондент на чемпионате мира по футболу, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Ну а накануне англичане с трудом, но все-таки смогли в конце своего матча сломить сопротивление команды Тринидада и Тобаго, и благодаря теперь уже двум победам вышли в 1/8 финала первенства мира. О реакции британских газет на этот успех наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
Газета «Таймс» пишет, что вторая победа на чемпионате и участие в игре Уэйна Руни должны убедить скептиков в том, что английская сборная имеет шансы на победу в турнире. «Гардиан» описывает ажиотаж вокруг игры сборной Англии. Тысячи болельщиков, пишет газета, безуспешно пытались улететь в Нюрнберг, куда было запланировано 70 рейсов, и это при том, что на черном рынке цена билетов на матч доходила до 500 фунтов. А в газете «Индепендент» рассказывается о том, что в четверг практически все предприятия и учреждения Англии работали до полудня. Рабочие и служащие спешили успеть к телевизорам к началу трансляции. Причем везде начальство сквозь пальцы смотрело на этот стихийный уход с работы. Впрочем, и оно само было не прочь улизнуть пораньше. «Да что там простые смертные», — пишет газета, когда вчерашнее заседание парламента завершилось в 3:40 вместо положенных 6 вечера. Спикер объявил о преждевременном завершении сессии, чтобы дать возможность представителям народа увидеть игру сборной Англии. Daily Mail цитирует капитана английской сборной Дэвида Бекхэма, который утверждает, что с каждым матчем его команда прибавляет в игре и что с приходом Уэйна Руни шансы сборной Англии возрастают. А газета Evening Standard в статье под названием «Игра вторых половин» рассказывает о женах английских футболистов. Виктория Бекхэм, замечает газета, сейчас превратилась чуть ли не в скелет. Поддержка находящихся в Германии жен и подруг футболистов, считает газета, важный резерв сборной Англии. Серьезную поддержку команде, отмечает Evening Standard, оказывает и королевская семья. Королева впервые направила футболистам сборной ободряющую телеграмму, а в тренировочном лагере английской команды обосновался ее внук, будущий король принц Уильям. Британские газеты пишут о том, что предстартовая лихорадка охватила англичан уже за несколько дней до матча с командой Тринидада и Тобаго. В преддверии игры английские флажки украшали почти каждый автомобиль. А Daily Mirror полагает, что футбольной лихорадкой заболел и британский премьер-министр Тони Блэр. Недаром, отмечает газета, в день матча английский флаг, именно английский, с красным крестом на белом фоне, а не британский Union Jack, взвился над его резиденцией на Даунинг-стрит 10. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Человек дня Радио Свобода 16 июня, бывший президент и премьер-министр Литвы Альгердас Бразаускас, 50-летие трудовой деятельности которого отмечается в эти дни. Альгердас Бразаускас родился в 1932 году, он закончил Каунасский политехнический институт, с 1956 года работал инженером, в 1959 вступил в КПСС, в 1965 году стал министром промышленности строительных материалов Литовской ССР, с 1977 секретарь ЦК, в 1988-89 первый секретарь ЦК Компартии Литвы. В 1989-м возглавил отделившуюся от КПСС Литовскую Компартию. С января 90-го председатель Президиума Верховного Совета Литвы. С ноября 92-го года председатель Сейма, исполняющий обязанности президента. А в феврале 93-го года Альгердас Бразаускас был избран подавляющим большинством голосов президентом Литовской Республики. В 98-м году он добровольно отказался баллотироваться на второй срок и находился на пенсии до 2000 года, когда согласился возглавить социал-демократическую коалицию, формально не занимая там никаких постов. Затем инициировал объединение Демократической партии труда и Социал-демократической партии в новую СДП. В январе 2001 года возглавил ее, после распада правоцентристской коалиции в июле 2001 года был выдвинут на пост главы правительства и занимал этот пост до конца мая нынешнего года. Альгердас Бразаускас является доктором экономических наук, он женат, имеет 2 детей и 4 внуков, увлекается охотой и рыбной ловлей. Человека дня Радио Свобода представляет литовский публицист Пранас Моркус.
Существует свидетельство, что Лев Платонович Карсавин в его кобинские годы как-то вскользь заметил своему литовскому собеседнику: «Зря-то жалуетесь, что у вас нет аристократического сословия. Оно существует». И тут же изумленному перечислил, обосновывая суждение, доблести хуторского крестьянства. Альгюдес Бразаускас, конечно же, из этого сословия, а его место в очень уж немноголюдной галерее политиков, определивших развитие Литвы в 20 веке, первой тройке. Правда, ему выпало не столь форс-мажорное время. И это позволило Бразаускасу заниматься тем, чем он силен. Всласть колебаться и медлить, выжидая случай, чтобы совершить мягкий разворот в нужном направлении. Такая вот хореография как нельзя более подходила прежде всего для отношений с Россией. Страной, с которой, чтобы переговариваться, нужно хорошо ее чувствовать. Ее пороги, ее страхи, двусмысленности, ну и места, где следует погладить. Бразаускас об этом мастак. И почему-то думается, что эти его переговорнические способности, чем черт не шутит, будут вскоре Литвой востребованы. Его усталость последних лет, разочарование, его, чего уж тут, драму, определило отсутствие в обществе людей такого же политического формата, как он. Все какие-то мелкие бесенята. Не забудется его историческая президентская поездка в Израиль и смиренное, очень человеческое прошение о прощении за гибель столь многих людей и целой еврейской цивилизации в Литве. Запомнится годы его первого премьерства и усилия спасти бездарностью прежних премьеров вкупе с русским дефолтом разваленную экономику. И вот еще третье. Восстановление, несмотря на вопли многих противников, княжеского замка, символа Великого княжества Литовского, символа нашей государственности. Он был настоящим хозяином страны.
Человека дня Радио Свобода Альгердеса Бразаускаса представил литовский публицист Пранас Моркус. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 16 июня. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы радиожурнал «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Выпуск, как всегда, разнообразен и интересен. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. А я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Если беременная жена, то она будет получать 4000 в месяц.
В Рамаллахе толпа, скандирующая «Мы голодны», смела полицейский кордон.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Граждане Литвы признаны виновными в нарушении Кодекса Республики Белоруссия.
Своим поступком вы оскорбили не только Московский кинофестиваль, но выказали неуважение к нашей стране.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.